Это «Медуза».
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит на «Медузе», на сайте и в приложении, на подкаст-платформах и на YouTube. Конечно, мы начинаем разговор с Георгием Касьяновым, украинским историком и руководителем лаборатории международных исследований памяти Университета Марии Кюри-Складовской в Люблине. Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Владислав Горин, и тема в двух фразах «Все, что нужно знать об украинском национализме, его истории и о том, почему эта история влияет на текущую политику». Почему мы про это говорим, в чем же дело? В конце мая 2026 этого года Владимир Зеленский присвоил почетное наименование героев украинской повстанческой армии УПА одному из подразделений сил специальных операций ВСУ. Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить за это Зеленского ордена Большого Орла, высшей государственной награды Польши, которая была вручена Зеленскому в 2023-м. Премьер Польши Туск выступил с примирительным заявлением, что разлад между Польшей и Украиной на руку Владимиру Путину и агрессии, которая сейчас происходит в отношении Украины. Но это не сработало. Владимир Зеленский написал, что уже отправил награду польскому лидеру, а также от своих наград отказались многие другие украинские политики, включая бывших президентов Петра Порошенко, Виктора Ющенко и Леонида Кучму. Уважаемый Георгий, не могли бы вы напомнить, что такое Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия, на каких позициях они стояли, включая, кстати, Степана Бандеру, что это был за комплекс взглядов середины 20 века и как он связан с украинской независимостью, с этой идеей?
Организация украинских националистов была создана в 29 году. Был учредительный конгресс в Вене, в нем принимало участие чуть больше 30 человек. Это были представители разных националистических организаций. Таковыми я называю тех, кто сами себя называли националистами. И это были разные организации, часть из них была за границей Украины, часть из них была в Западной Украине. Это были организации праворадикального толка, которые, в общем-то, в каком-то смысле копировали подобные организации в Центрально-Восточной Европе, которых в это время было много. 20-е годы и 30-е – это подъем праворадикальных движений не только в Центрально-Восточной Европе, но и вообще в Европе в целом. Так что ничего исключительного здесь нет, кроме того, что инициаторами создания этой организации были военные, были люди, которые, в частности, полковник Коновалец был полковником украинской армии, Украинской Народной Республики, и, в общем-то, их главная задача, как они ее видели, это перманентная революция. Вот на этом на конгрессе 29 года конгресс выглядел так. Выходили люди, читали рефераты, доклады, они называли это рефератами, и потом их обсуждали. Вот это был конгресс. А в конце была принята своего рода программа, которая устанавливала задачу создания украинского независимого государства, в основе которого будет идеология украинского национализма и корпоративизма, то есть это была копия итальянского фашизма, в определенном смысле, что это государство, состоящее, в котором представлены корпорации, социальные группы. И это была модель тоталитарного государства, а потом уже идеологи оформили это в идеологии ООН оформили это в своего рода такие фундаментальные публикации, как, например, «Нациократия» Миколы Сциборского. В основе программы «Независимое государство» от Сяна до Кубани, на западе Сян, на востоке Кубань, и это государство тоталитарное, во главе которого стоит вождь Организации украинских националистов. Это государство, которое как бы представляет интересы всех социальных слоев, но при этом продвигает формулу моноэтничности. Это государство для украинцев, для этнических украинцев. Кто такие этнические украинцы, тоже более-менее там они сформулировали. Можно по территории судить. которую они охватывали. И в таком виде эта организация просуществовала до 1941 года. А в 1941 году она раскололась на две части. Одну возглавил Степан Бандера, который в это время, в сентябре 1939 года, после раздела Польши между Советским Союзом и Германией, вышел на волю, его освободили немцы. И эту часть стали называть впоследствии бандеровцами. Они сами себя называли ОУН «Революционная». А вторая организация – это ОУН, которая заставила за собой название ОУН без всяких приставок, но их стали называть ОУН «Мельниковцы», потому что ее возглавил полковник Мельник, который тоже был военным во время Второй мировой войны и во время Украинской революции. Дальше эта организация существовала в двух ипостасях. Бандеровская ОУН сотрудничала с нацистской Германией до июня 1941 года, а Мельниковская ОУН сотрудничала с Германией до конца войны. В разных вариантах они сотрудничали, но их сотрудничество началось гораздо раньше, с Германией, еще в 1923 году. Та организация, которая инициировала создание ОУН, это была украинская военная организация, состоявшая из эмигрантов военных, которая начала сотрудничать с немцами еще в 1923 году, предоставляя им разведсведения о Польше. А в 1933, когда Германия перетекла в нацизм, они продолжали сотрудничать дальше с нацистами. Но бандеровцы перестали это делать в 1941 году, потом в 1944 году вернулись к сотрудничеству, мельниковцы сотрудничали дальше. А в 1954 году эта организация еще раз раскололась, от бандеровской фракции откололась так называемые «двикари». И вот так в трех ипостасях они просуществовали до начала 90-х годов. И в 90-е годы Мельниковская ОУН вернулась в Украину под видом общественной организации, а бандеровская ОУН зарегистрировала фасадную структуру «Конгресс украинских националистов», политическую партию, и таким образом существует в Украине в виде Конгресса украинских националистов, а также целого ряда других организаций фасадных. Почему фасадных? Потому что ОУН бандеровская никогда не существовала как партия. Они вообще отрицали принцип партийности формально. Но это достаточно жесткая и закрытая структура, которая построена по принципу ордена. А туда можно попасть только по рекомендации уже членов ОУН. И она для своей деятельности она использует фасадные организации. Вот они создали Конгресс украинских националистов, они создали молодежный националистический конгресс как фасадную организацию, такой комсомол. И они создали центр исследований освободительного движения во Львове, который возглавил человек по фамилии Ветрович, который впоследствии уже в 2000-е годы сыграет значительную роль в исторической политике Украины. Вот краткий экскурс истории этих организаций.
Я боюсь, что особенно если мы говорим про отношения с Польшей, не обойтись без напоминания о том, что такое, ну, буду использовать термин, который в русском языке принят и в Польше, так говорят, «Волынская резня», про отношение УПА к этническим неукраинцам, вернее так, да, правильно сказать. Ну и армию Краеву все равно нужно вспомнить, и ее политику, с другой стороны, есть там не то что взаимность, но все не так однозначно, как говорится, в Российской Федерации.
Все не так однозначно, это правда. Дело в том, что подходить с какой-то линейкой по шкале добро-зло ко всем этим организациям очень сложно. И то есть там есть, как написал когда-то Рэббит, один из руководителей ОУНБ, который потом стал ревизионистом, он издал такую книгу, которая называлась «Свет и тени ОУН». И если говорить о этой организации и УПА, Украинская повстанческая армия, то тут абсолютно четко можно сказать, что тут есть и свет, и тени. И я забыл упомянуть в своем экскурсе Украинскую повстанческую армию. Спасибо, что напомнили. Армия с таким названием была создана в 1942-м, может быть, даже, по-моему, в конце 1941-го, я сейчас точно не могу сказать, в общем, на рубеже 1941-1942 годов, была создана Тарасом Бульбой-Боровцем, Это был представитель Украинской Народной Республики, правительства Украинской Народной Республики в изгнании, который создал эту армию. И когда создавалась армия Краева, это тоже была армия, созданная правительством, польским правительством в изгнании. То есть тут мы видим сразу похожесть. Но ОУН бандеровская создала другую УПА. Они позаимствовали название «Украинская повстанческая армия». Армию Боровца они рассеяли силой. И фактически они начали действовать в 43-м году. УПА. Из чего они начали свою деятельность? Были какие-то там налеты или там нападения на транспорты немецкие, но в фокусе их деятельности в 43-м году это изгнание этнических поляков с территории Волыни, сначала Волыни. Тут есть нюанс. На Волыни действовала, вот вся УПА состояла из трех частей, бандеровская УПА, уже созданная ими. Она приблизительно насчитывала на пике своего существования где-то около 60 тысяч человек. И вот на Волыни действовала северная группировка УПА, которая, в общем-то, ну, была полуавтономная. То есть, вот был командующий УПА Шухевич, был Кличкивский, который командовал этой северной группировкой. И они обычно говорят, ну, часть историков говорит, что вот на Волыни устроила резню вот эта вот северная группировка, как бы, ну, не совсем послушавшись начальства. Ну, это, конечно, уловка, потому что, в общем-то, вся позиция УПА была однозначно антипольская. А эта организация создавалась фактически для того, чтобы бороться с поляками. И вся история ОУН до этого – это антипольская деятельность. То есть, когда сейчас УПА предоставляют в виде такого рафинированного образа борцов без страха и упрека, то, конечно, этот момент антипольской деятельности тщательно затушевывается или оправдывается тем, что Польша там плохо себя вела по отношению к этническим украинцам в 20-30-е годы. Польша по отношению к этническим украинцам действительно себя вела нехорошо, но не только по отношению к украинцам, но и к другим национальным меньшинствам в межвоенный период. Но опять-таки это не была какая-то одна линия. То есть какие-то моменты была политика, направленная на ассимиляцию. В какие-то моменты пытались договориться, в какие-то моменты были послабления. Но что самое интересное, что ОУН-Б, бандеровцы, убивали тех польских деятелей, которые шли на компромисс, хотели наладить украинско-польские отношения в 30-е годы. И польских деятелей убивали, и украинцев убивали, которые шли на то, чтобы с поляками наладить отношения. То есть это была организация, нацеленная на революцию, на перманентную революцию. Часть перманентной революции – это создание напряжения постоянного. Что они и делали? Поджоги, нападения на почту, нападения на польских чиновников, убийства и так далее. Это все начало 30-х годов. И для чего это делалось? Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, для того, чтобы спровоцировать, для того, чтобы поднять тогда массы на борьбу против оккупационного правительства, которым они считали Польшу. И вот этот антипольский элемент культивировался и дальше вызревал и так далее. И на Волыни он наложился на земельный вопрос. А Волынь была объектом осаднической политики польского государства межвоенного. Эта политика заключалась в том, чтобы переселять туда семьи военных отставных, давать им земельные наделы и создавать крупные фермерские хозяйства из лояльных граждан. Да, военные, понятно, лояльные граждане. Тем более военные там, отставники из легионов, которые победили в войне 20-го года. В результате сюда проник острый социальный конфликт. Украинские крестьяне на Волыни, это аграрный регион, оказывались в неравном положении по отношению к осадникам. И вторая часть – это абсолютно неразумная политика польского правительства по отношению к в религиозном вопросе. Закрывались православные церкви, очень жестко это делалось, особенно в 30-е годы. И таким образом сразу и религиозный конфликт, и земельный конфликт. И когда УПА начали то, что они называли процессом очищения украинских земель от чуждого элемента, то то этот процесс был воспринят весьма позитивно, скажем так, крестьянами на Волыни. И таким образом сразу вот сочетание всех этих факторов привело к вот этой масштабной вспышке зверства, но она была организована. То есть это был план очистить Волынь от поляков методом устрашения, методом физического террора. И этот план был реализован, ну, начал реализовываться в июле с массовой акции, когда 11 июля 43 года на Волыни около 100 польских сел были атакованы силами украинской повстанческой армии. И тут, ну, поляки называют это «Волынская резня», в Украине это называют по-разному. Есть историки, которые готовы признать это геноцидом. Но, как вы понимаете, они являются изгоями, такие историки, или они находятся за границей, тогда они могут это свободно сказать. А в Польше на государственном уровне принято понятие геноцида, и они точно указывают тех, кто сделал, кто совершил этот геноцид, они указывают не на Украину, не на украинцев, они указывают на украинских националистов, конкретно на украинскую повстанческую армию. Поэтому, возвращаясь к началу нашего разговора, когда президент Украины официально назначает, дает имя по просьбе этого подразделения, о котором мало кто знает, это какое-то глубоко засекреченное подразделение, по просьбе этого подразделения дает имя УПА этому подразделению, понятно, что в Польше это будет воспринято весьма специфическим образом, как оно и было воспринято. Другое дело, что это попадает в конкретную политическую ситуацию, потому что название УПА давалось улицам, площадям, название УПА, ну, УПА присутствует в украинских учебниках школьных по истории, как это любопытно поменялось. Поменялся акцент, теперь УПА представляет как часть европейского движения сопротивления, то есть УПА как бы европеизируется и становится частью, уравнивается, например, с МАКИ во Франции. А таким образом, вот эта политика, это не вчера, она началась не вчера, она началась позавчера, еще при Ющенко, но именно сейчас такая реакция. И это уже связано с, я думаю, связано с борьбой политической в Польше, с противостоянием между правительством и президентом. Оно то глухое, то открытое. И, ну, как бы такое решение принимается президентом Польши. На мой взгляд, ну, не очень хорошее решение. Ну, а то, что, как отвечает украинская сторона, у этого всего тоже есть история. Когда в 16 году польский Сейм принял резолюцию о том, что волынские события были геноцидом, то со стороны Украины пошла абсолютно точно такая же реакция, как сейчас. То есть, два было законопроекта в Верховной Раде зарегистрировано о признании польской политики там, с 30 какого-то по 47-й геноцидом по отношению к украинцам. Другая резолюция была в том же духе. Их продвигали те же самые силы, которые сейчас возбудились в Украине. И, в общем-то, эта ситуация уже была. Она привела к тому, что в 18 году, когда была годовщина волынских событий, тогда Порошенко и Дуда выступили. Была такая традиция совместного выступления в этот день и произношение формулы «прощаем и просим прощения». А в этот раз они отдельно посетили места. Порошенко посетил место, где убивали украинцев, Дуда посетил место, где убивали поляков, и оба произнесли свои дежурные речи. То есть это было действительно пик противостояния, был очень высокий точка противостояния. И сейчас то же самое. Теперь это опять на уровне президентов. И, к сожалению, это то, что Гегель называл дурной бесконечностью. В обеих странах есть политические группы, которым эта тема важна и которые хотят ее использовать. Вот они ее используют.
Давно об этом не напоминал, но редакция «Медузы», издание, которое производит и этот подкаст, и массу других очень важных дел делает, пишет новости, сообщает о сюжетах, которые происходят в мире и в России, производит репортажи в условиях цензуры и преследования журналистов. Да, они, конечно, сейчас не авторские, не подписанные, вернее сказать, написанные буквально в условиях какой-то конспирации и полушпионских игр, но тем не менее «Медуза» продолжает всем этим заниматься, чтобы люди и в России, и за границей могли получать независимую от государства информацию. И если вы хотите это поддержать, сделайте это, пожалуйста, по ссылке в описании или при помощи функции YouTube, спонсорство. Это долговременное отношение, долговременная поддержка. Или суперспасибо, если вам понравился этот ролик и вы хотите прямо сейчас нас поддержать. Ваши деньги очень нам помогают. В общем-то, без них мы не могли бы продолжать нашу работу, не могли бы продолжать существовать. Спасибо всем, кто уже поддерживает, кто еще не решился на это. Пожалуйста, решайтесь. И, конечно, необходимая оговорка – ваша безопасность на первом месте. Вы можете нам помогать, только находясь не в Российской Федерации, поскольку мы в Российской Федерации объявлены иностранными агентами, нежелательной организацией. Вот это все. Берегите себя, но по возможности помогите, пожалуйста. Если говорить про Украину, про мельниковцев, бандеровцев и про сам комплекс этих идей, их, наверное, можно припечатать формулировкой «этнический национализм», против чего были украинские националисты в середине 20 века и за что стоят многие сейчас. Ни немцев, ни поляков, ни русских. Нам нужно собственное государство, но мы понимаем украинцев по крови. Да? Это не гражданская нация. Нельзя стать украинцем. Что стало с этим комплексом идей и этими структурами, начиная с 90-х. Так умозрительно кажется, что в 90-х был подъем, связанный с национальным строительством, с, в общем, таким пафосом, ощущением стартапа, да, государственного. В первый Майдан был подъем, тем более, что националисты были движущей силой протестов во многом, если хотите, таким ударным кулаком. Ну и второй, последний Майдан, а уж война-то точно, вся вот эта маскулинность, свойственная правым, крайне правым, чего там фашистствующим можно использовать термин, элементам, она как нельзя ко двору во время войны, и государственные структуры, политики, мейнстримные и центристские, склонны это все использовать. Вот снаружи это выглядит так. У вас какая оценка? И что это была за динамика с развитием этих идей и их не то что легализацией, но принятием политическим мейнстримом в Украине?
Тут, опять-таки, все не так просто. Тут нет линейного развития. То есть в начале 90-х действительно вернулся в Украину. Не вернулся, а был экспортирован из диаспоры героический миф УПА. Я сам в свое время стал его как бы объектом. Я в начале 90-х я общался со многими представителями этого движения, вплоть до Славы Стецько. Я брал интервью у Лебедя в Нью-Йорке. Ну, там, правда, он уже был в таком состоянии, что никакого особого результата не было. С Мирославом Прокопом, это тоже часть бандеровского проводу, руководства. И тогда возвращался именно миф, героический миф. И я лично в этом мифе не видел, то есть там не было этой составляющей, связанной с поляками. То есть просто борцы за независимость. Вот,
а чем они были важны? Простите, что прерываю. Ну, то есть у нас было в рамках, рассуждая, если украинского государственного мифа, несколько попыток образовать свою государственность в 20 веке. Все не получалось, сейчас получилось, и мы обращаемся к опыту УПА, потому что они были сильные, решительные, ничего не добились, но показали, что можно доходить в этом до некоторых крайних пределов. Ну, то есть за неимением других успешных примеров этот наименее провальный или как? В чем ценность этого мифа?
Ну, тогда, в начале 90-х, просто это была волна возвращения к правильной истории. Правильное слово я беру в кавычки. Так? Условно правильной истории. Вот это запрещалось, вот это было предметом табу, значит, это что-то хорошее, что-то правильное. И к этому возвращались. И, например, это же не только украинские националисты, кто называл себя националистами, поддерживали этот миф. Например, национал-демократы охотно это делали, общество репрессированных охотно это делали, мемориал имени Стуса охотно поддерживали этот миф об освободителях, о людях, которые боролись за независимую Украину. Возникла независимая Украина, и есть некая история о том, как за эту независимость люди были готовы умирать, и героически умирать, и так далее. Вот разные силы это поддерживали. Потом во второй половине 90-х, по крайней мере, профессиональные историки начали как бы более глубоко копать и обнаружили Волынь. И тогда еще во второй половине 90-х годов была целая серия дискуссий, аж 10 томов издали между украинскими и польскими историками, называлась «Трудные вопросы». Издали 10 томов, это были, чуть ли не два раза в год конференции, я принимал участие в одной из них. И вот тогда начались какие-то колебания. Но в государственной политике это тоже интересно. Вот эти вот силы, о которых говорил националисты и национал-демократы, и другие организации, которые были близки им в политическом спектре, они тогда требовали реабилитации, политической реабилитации ОУН и УПА. Реабилитация уже происходила по закону 89-го года, реабилитация жертв политических репрессий. Часть УПА уже реабилитировались, были дела по реабилитации в прокуратуре, но требовали политической реабилитации. Тогда создали комиссию при Верховной Раде. Она быстренько прекратила существование, потому что там, с одной стороны, были национал-демократы, с другой коммунисты. Коммунисты никак не могли допустить реабилитации. Потом была создана еще одна комиссия уже при правительстве, и в ней была создана комиссия историков, в которой я был участником, и она должна была дать научный вывод по деятельности УНУПА. Она это сделала в 2005 году. Сделала раньше, чем в 2005-м, но опубликовали только в 2005-м при Ющенко. А Ющенко был главным промоутером продвижения героического мифа УПА и ОУН в публичном пространстве. Несколько указов на эту тему, поднимающих их на уровень ветеранов Второй мировой войны, и уравнивающих в правах и так далее. Ни один указ не был выполнен. Вот тут это одна часть истории. Вторая часть истории заключается в том, что в начале 2000-х годов поляки стали поднимать вопрос об этих организациях. Вышла книга Эвы Семашко, это отец и дочь, по-моему, Владислав, кажется, Семашко, он был вообще участником событий. Вышла книга, в которой на основе устных свидетельств разворачивалась эта жуткая картина. В Польше это был 2001 год. И это немедленно попало в публичное пространство, и начались вот эти вот межгосударственные разговоры. И там возникло такое разделение труда. Президенты Квасневский и Кучма были за примирение, а либеральная интеллигенция в обеих странах были за примирение, за формулу «прощаем и просим прощения». Церкви были за примирение, костел в Польше и греко-католическая, и украинская православная были за примирение. И это примирение было достигнуто на уровне деклараций, когда в Павловке Кучма и Квашневский провозгласили эту известную формулу «прощаем и просим прощения», ее поддержали интеллектуалы с обеих сторон и так далее. И точно так же в это же время сформировалась оппозиция этому движению. Это кресовое общество в Польше. Кресовое общество – это общество выходцев из Западной Украины, которые сейчас, ну, тех территорий, которые сейчас в составе Украины. Это правые, это правоконсервативные, прежде всего партия «Справедливость», и популисты. А вот закон 2016 года, который назвал, наконец, геноцидом эти события, там была такая партия «Кукис-15», которая появилась и исчезла. И они тоже были за это. И с украинской стороны то же самое. Националисты, правоконсерваторы, представленные Рухом и его там разными ответвлениями. Националисты, правоконсерваторы. Ну и популисты, естественно. Там, помните, был такой Лешко, вот один из тех сейчас. Где этот? Ну, сейчас он служит в армии, говорят успешно. Но это, но вот, вот практически сиамские близнецы, с той и с другой стороны. И они, для них, конечно, примирение было как кость в горле. И для них это означало закрытие очень важной темы, которая могла бы, которую можно политически использовать. И вот результат – это постоянное обострение. Все забыли, что уже было примирение, что уже несколько раз это произносили. И даже Ющенко с Качинским, с погибшим Качинским, они то же самое сделали. Вот 2000-е все в порядке, помирились, 2010-е вот все это начинается, особенно обостряется после 2015 года, когда Украина приняла закон о чествовании участников национально-освободительного движения, в который те, кто писал этот закон, а кто писал этот закон? А писал этот закон юрист Украинского института национальной памяти, который в это время этот институт возглавлял Ветрович, который до этого возглавлял фасадную организацию украинских националистов, Центр исследований освободительного движения. Таким образом, представители фасадной организации ОУНБ написали закон, протянули его через... Я об этом статью написал. Протянули его через Верховную Раду, пролоббировали. И в этот закон упаковали УПА, УГВР, это правительство, созданное ОУН, УПА, УГВР и ОУН, как участников освободительного движения. И где в конце написано, что любые неуважительные высказывания в адрес этих организаций являются незаконными. Потом они два раза попытались криминализировать это неуважение. Интересный юридический термин. И эта криминализация у них не получилась. Но все равно, если вы что-то не так скажете, это уже получает ярлык противозакона. Не помню точно юридически, но, в общем, юридически неприемлемым. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда небольшие группы продвигают определенную повестку, а в своих интересах, узкопартийных или там корпоративных, ну, отрясет две страны в результате. Единственное, действительно, здесь существует дисбаланс. В Польше память о Волыни постепенно, еще, в, скажем так, в середине 2000-х, она не была общепольской. То есть, вот в восточных регионах, да, она была очень сильно развита. А так, по опросам, где-то 30% поляков знали о том, что там на Волыни происходит. А вот уже к середине 10-х годов, уже под 80% говорили о том, что знаешь, что такое Волынь и так далее, в Польше. А в Украине эти цифры до сих пор остаются крайне низкими. То есть это, для Украины это не является общеукраинским вопросом. В том числе, ну, раньше ОУН-УПА точно так же, где-то до середины 10-х годов, когда спрашивали про ОУН-УПА, ну, где-то так... Половина, меньше половины о них отзывались одобрительно. А теперь, конечно, когда 20% территории потеряно, когда есть закон, то вся социология показывает, что украинское население единодушно, в едином порыве поддерживает деятельность ОУН-УПА, а что, в общем-то, является достаточно искривленной картиной. Часть тех, кого опрашивают, просто вряд ли скажет, что они думают на самом деле. Часть просто, ну, поскольку это уже госполитика, поскольку в учебниках УПА – это часть европейского освободительного движения, что вы будете отвечать? А вопрос задается так. Признаете ли вы Украинскую повстанческую организацию борцами за освобождение Украины? Ну, попробуйте ответить отрицательно. Конечно, признаем, они же боролись за независимость. Они боролись за независимость. Другое дело, что там в этой, в понятии независимость было запаковано, это другая история.
Вы объяснили, как это произошло и как это стало частью дискурса, но можете объяснить все-таки частный вопрос? Вот к Зеленскому обращается это специальное подразделение сил специальных операций и говорит, хотим такое почетное наименование. Он это делает, присваивает это наименование и, в общем-то, гордится этим. Хотя, наверное, понимает, как это повлияет на отношения с Польшей. Это уже влияло на отношения, например, с Израилем, потому что по отношению к евреям украинские националисты, вот сюрприз, тоже не были ласковыми, да, соседями. А зачем это делать сейчас, в период, когда страна находится в тяжелой войне, защищается, Польша является стороной, которая поддерживает тебя в этом, когда страна вообще-то претендует на вхождение в европейское сообщество, тоже об этом говорит. А, ну, кроме конкретно этого случая, были же и другие в довольно большом количестве с беспомощными объяснениями. У нашего соединения вот эти солярные символы, что вы, это не свастика, это просто очень похоже. А вот это сочетание цифр и букв, которые тоже отсылают к всяким немецким сюжетам и к культуре неонацистов, ну, так совпало. Ну, что, украинцы тоже любят готический шрифт. Ну, я не очень понимаю, зачем в текущем политическом моменте это использовать, это защищать, эксплуатировать.
Тут у вас два вопроса. Один – использование нацистской символики в украинской армии, и другой – это позиция Зеленского, почему он это сделал. Есть уже масса объяснений, в том числе конспирологических, что он пытается отвлечь внимание от скандалов в его ближайшем окружении, что он пытается мобилизовать как бы вокруг себя, поскольку у него шаткое положение, пытается мобилизовать вокруг себя, как это было… Ну, общество мобилизовать, но не потому, что общество сильно любит УПА, а потому, что никто нам не будет указывать. То есть это наш президент, наша история, наша суверенность, и мы будем делать то, что мы считаем нужным. Это второе объяснение. Третье объяснение – это абсолютно некомпетентность Зеленского в этих вопросах и плохие советчики. Да, вот, давайте… Ему на встрече, на первой встрече ему Навроцкий вручил книгу о Волыни. То есть, если тебе президент другой страны, дружественной страны, страны, которая держит тебе тыл, коммуникации и так далее, страны, которая приняла 2 миллиона беженцев, почти 2 миллиона в 22-м году, если тебе президент этой страны вручает книгу о Волыни, а до этого президент этой же страны, только другой, тебе во время личной встречи рассказывал, что вот такие вот дела происходили, а ты ему говоришь, Зеленский ему говорил, о, я не знал об этом, я в учебниках об этом не читал. Значит, если два президента подряд тебе сигнализируют, машут руками, там, голосом, боди-лэнгвиджем, и книжечку вручают. И говорят, это для нас очень важный вопрос. Пожалуйста, обрати внимание. И после этого ты делаешь то, что ты сделал, то, видимо, что-то, ну, какая-то нечувствительность, наверное, к соседям. Да? Вы что, у меня музыку там за стеной включаете? Рамштайн в 11 часов вечера и буйствуете до... А у нас наша квартира, наша территория. Что хотим у нас тут, то и делаем. Не надо нам указывать. Можем вам Бетховена поставить или Шопена похоронный марш. Вот приблизительно в таком стиле действие разворачивается. То есть это, на мой взгляд, это, ну, как минимум недальновидно. Все же тут есть один момент, этот момент таков, что реакция польской стороны, на мой взгляд, тоже была слишком сильной. Ну, какое-то там подразделение, о котором вообще мало кто знает, какое-то специальных операций, то есть это глубоко законспирированное, глубоко профессиональное. Они вот захотели получить, ну, хорошо. Это что, первое подразделение, которое высказывает такие? Нет. Почему именно на это такая реакция? И тут нужно возвращаться к внутриполитической ситуации в Польше. и каких-то политических дивидендах с этого, но тут я совершенно некомпетентен. Я хоть и живу в Польше, но я очень, очень мало понимаю, что тут, какая тут внутренняя кухня всего этого. А раз это было сделано, ну, можно было сказать, что можем отнять орден, но я думаю, не надо было его отнимать. Потому что можно было сказать, и дальше как-то туда же Буданов ездил зачем-то. Кстати, вот Буданов тоже почему-то вдруг стал резко интересоваться исторической политикой, костями и эксгумациями, в смысле перевезением костей, созданием пантеона. Очень хорошее начало пантеона. Мельник, Коновалец, Бандера – три лидера организации украинских националистов. В чисто символическом плане, вот скажите, что подумает любой человек из Бразилии, например, когда ему скажут, украинский президент и его офис поддерживают перезахоронение организации украинских националистов. Как они относятся к организации украинских националистов?
Ну, человек из Бразилии подумает, что это, конечно, их центральноевропейские традиции вот этого посткоммунистического национализма.
Может
ну,
быть.
Кому-то покажется красивым, большая часть скажет «нет, спасибо, если ты с детства к такому не привык, не хочется».
Я вернусь к вопросу о символике. Этот вопрос очень сильно медиатизирован. Значит, я ни в коем случае не оправдываю там этих молодых людей, которые находятся на фронте и выбирают себе там все эти в общем, все эти вангели и так далее, которые исповедуют какие-то обряды языческие и так далее. То есть, как бы, по большому счету, это их личное дело, да, хотят там, набивают себе свастоны, там, шевроны какие-то, названия там, Нахтигаль, ну, но это же дичь. Но я это прежде всего связываю с огромным пробелом в нашей системе образования. Огромным пробелом. Просто эти вопросы просто ну, отсутствуют. Это первое. Второе, давайте посмотрим. В украинской армии в данный момент больше миллиона человек насчитывается, да? Ну, на линии фронта там 200-300 тысяч и 700 тысяч еще в разных других местах миллион человек. Давайте посчитаем, если это удастся, сколько вот там вот тех, кто эти все набивает себе свастоны и так далее. Это будет какая-то доля процента, я так думаю. Точно так же, как и в обществе, да, вот как бы картинка показывает факелы, там, помятай чужинец, тут хозяин украинец, прохождение по улицам. Вот недавно был этот кадр, где на площади, на Майдане Незалежності, там колонна проходила в масках, да, ух, какая картина. Но на самом деле, ну, как бы, и в большинство армии к этому вообще не имеет никакого отношения. Более того, в армии очень разные отношения, да, с одной стороны, как бы, уважение к побратимам, которые там своими жизнями рискуют и здоровьем, а с другой стороны, или недоумение, или неприятие. Так что описывать на основании этих данных, о медиатизированных данных, о здоровых мужиках со свастонами, с козьими мордами и так далее, превращать это, растягивать это на всю армию, это, конечно, неправильно. Это есть. Это, на мой взгляд, нехорошо. Но это совершенно неадекватная картина. Она просто работает на тезис Путина о том, что мы тут боремся с нацизмом, продолжаем неоконченное дело 45-го года. Так что к этому нужно относиться достаточно критически, особенно учитывая нынешний уровень медиатизации мышления, когнитивные способности, снижение когнитивных способностей. Там, по-моему, на предпоследнем Давосском форуме об этом говорили. О 15-30-секундных клипах, ну и так далее. То есть это уже более широкая проблема, в которую ложится вот этот вот, вот это раскручивание тезиса об украинской армии как гнезде нацистов.
Спасибо огромное, Георгий, за объяснение, за глубокое историческое с возвращением в историю и с объяснением актуальных событий. Стало намного понятней.
Надеюсь. Может быть, наоборот, стало еще непонятнее, но надеюсь, что кому-то кто-то найдет что-то рациональное в моих рассуждениях.
Это был Георгий Касьянов, украинский историк и руководитель лаборатории международных исследований памяти университета Марии Кюри-Складовской в Люблине. Спасибо всем, кто посмотрел. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на этот канал и напишите в комментариях, как вам изменение декорации где-то в середине разговора. Это было непреднамеренно, но и даже не очень удобно. Что-то тут растекается, расплывается, но зато разговор был не растекающимся, не расплывающимся и предельно понятным. Приходите к нам еще в наш подкаст о новостях, которые долго остаются важными.